Ваша бразильская коллега сегодня уже напоминала, что БРИКС был придуман экономистом Goldman Sachs Джином О'Нилом еще в 2001 году. И тогда это была просто аббревиатура, чтобы завлечь клиентов банка. Страны теперь уже пятерки очень разные, с массой взаимных противоречий, прямо конкурирующие за глобальные инвестиции. Есть ли что-то, что действительно объединяет БРИКС, помимо высоких темпов роста и желания повысить свою роль в мире? И второй вопрос. Как вы оцениваете положение России по инвестиционной привлекательности на фоне остальных членов пятерки?
Я, честно говоря, не помню, кто придумал аббревиатуру БРИК, потому что БРИКС точно тогда еще не звучало. Но, наверное, Дилма Русев права. Но могу сказать то, что мы придумали другую аббревиатуру. Во всяком случае, она уже стала достаточно популярной. После присоединения Южной Африки появилась русская аббревиатура БРЮКИ. Она в этом смысле выглядит ничуть не хуже, а расшифровывается именно по-нашенски. То есть Бразилия, Россия, Южная Африка, Китай и Индия. Но суть это не меняет. Хотя в каждом названии есть и дополнительный смысл. Вот. Очевидно, что в настоящий момент наши страны объединяются не только по признаку растущих экономик. Где-то рост быстрее, где-то медленнее. Кто-то, может, в большей степени подвергся влиянию кризиса, кто-то в меньшей. Но то, что наши страны являются быстро растущими в целом и привлекательными рынками, никто под сомнение не ставит. Но помимо этого, все-таки страны БРИКС теперь после вступления или присоединения к этому формату, к этому форуму Южной Африки, объединяют еще и общие взгляды на развитие международной жизни, мировой экономики и политических процессов. И в этом смысле по ключевым вопросам наши страны действительно придерживаются близких позиций. Но вот в настоящий момент я напомню, что страны БРИКС все являются членами Совета Безопасности. Мы с Китаем, естественно, остаемся постоянными членами Совета Безопасности, остальные являются непостоянными. И даже несмотря там на некоторые нюансы при голосовании, например, по ливийской резолюции, тем не менее по большинству позиций у нас очень сходные взгляды. И это показывает, что помимо, собственно, вот этого экономического признака, есть и нечто большее, что демонстрирует страна, а именно принципиальные воззрения на то, как должна развиваться международная жизнь, международное сотрудничество, мировая экономическая система, да и вообще, как должна развиваться жизнь на нашей планете. Значит, и второе, что в этом... Значит, насчет инвестиционной привлекательности России. Ну, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы мое выступление в этом плане как-то диссонировало с тем, что я сказал не так давно про инвестиционный климат. Мы, в целом, безусловно, очень привлекательная страна, потому что у нас масса возможностей, огромная территория, соответственно, гигантский рынок, масса полезных ископаемых, развивающаяся экономика и институты экономические. Но у нас очень много проблем. Я не хочу говорить, что мы хуже кого-то, это было бы абсолютно неправильно. Но то, что наш инвестиционный климат пока требует кардинального изменения, внимания со стороны государства, переналадки целого ряда институтов, у меня сомнений никаких не вызывает. И в этом смысле наша конкурентоспособность даже на фоне других стран БРИКС, она снижена. Нам нужно обязательно обратить внимание на инвестиционный климат, что, собственно говоря, я не так давно сделал. Пожалуйста.
Ксения Каминская, Тартас. Вы уже сказали, упомянули про Ливию. Мой вопрос заключается в следующем. Удалось ли на саммите согласовать всем странам БРИКС единую позицию по Ливии, чтобы с ней выступить потом в Совете Безопасности? И на двусторонней встрече с президентом ЮАР, возможно, шла и речь о том, почему, собственно говоря, провалилась инициатива Африканского Союза.
Ну, знаете, я прямо скажу, что у нас в общем и целом со всеми странами БРИКС была очень близкая позиция. Четыре страны, вы знаете, по резолюции 1973 просто воздержались. А ЮАР проголосовала «за», но не потому, что там у них были какие-то принципиально отличные воззрения на эту резолюцию. Мы понимали, значит, за что мы голосуем или какую резолюцию мы пропускаем. а скорее из солидарности, потому что такой позиции тогда придерживались африканские объединения. Вот, значит, ну и тем более в ходе моих обсуждений я говорил на эту тему и с председателем Худзинтау, и с премьер-министром Сингхом, и, естественно, с президентом Зумой, и вместе мы еще говорили и с президентом Русев. У нас очень близкие взгляды на эту проблему. Они заключаются в следующем. Мы исходим из того, что резолюции Совета Безопасности должны быть исполнены. Независимо от того, кстати, голосовали мы за резолюцию, как ЮАР, или воздержались. Но они должны исполняться в соответствии с их буквой и духом, а не в соответствии с теми произвольными интерпретациями, которые были даны отдельными государствами. Ведь мы на что давали согласие, или же голосовали, или там как минимум воздерживались, на то, чтобы было закрыто воздушное пространство, и тем самым была предотвращена основа для интенсификации конфликта. Для того, чтобы, пардон, развести стороны в разные, противоборствующие стороны по разным направлениям развести. А что мы в результате получили? В результате мы получили, по сути, военную операцию, которая пока не идет на земле, но идет в воздухе, в которой участвует целый ряд стран, и в какой-то момент туда подключилась НАТО, как военный блок. Ну, в резолюции об этом ничего не написано. Поэтому, когда я, например, слышу, что резолюция плохая, это неправильно. Резолюция совершенно нормальная. Но резолюции нужно выполнять, а не пытаться превышать мандат, который в этих резолюциях заложен. И вот это, кстати, очень опасная тенденция в международных отношениях. По резолюции 1973, по сути, мы наблюдаем превышение тех полномочий, которые из этой резолюции вытекают. Расширительное толкование этой резолюции. А, например, по резолюции, посвященной событиям в Кот-д'Ивуаре, по-моему, это резолюция 1975, если я не ошибаюсь, там говорится об использовании подразделений Организации Объединенных Наций. Но не для того, чтобы поддерживать одну сторону конфликта в Кот-д'Ивуаре. Он вообще не может поддерживать какую-либо сторону. А по факту получилось именно так. И здесь, крайне сказать, у нас есть и вполне серьезные вопросы к руководству Организации Объединенных Наций. Мне кажется, что это опасная очень тенденция. Но ООНовцы-то уж точно должны разводить стороны, а ни в коем случае не помогать какой-то из сторон, даже если, ну, мы считаем, что она там имеет более справедливую основу. А если говорить о событиях в Кот-д'Ивуаре, то жестокости и, к сожалению, убийства совершались и с той, и с другой стороны. Вот, поэтому резолюции должны, а, исполняться, и, б, исполняться в соответствии с их внутренним содержанием, в соответствии с буквой и духом этой резолюции. Вот. И в этом страны БРИКС абсолютно едины.
Спасибо. Ольга Скобеева, Вести. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, какого взаимопонимания достигли страны БРИКС по поводу юаня? И второй вопрос, не растянет ли вступление ЮАР в БРИКС процесс перехода БРИКС на расчеты в национальной валюте, когда теоретически БРИКС может отказаться от доллара?
Ну, напомню, что юань вообще-то является национальным платежным средством Китайской Народной Республики. И этим все сказано. Это вообще-то национальная валюта. Такая же, как все остальные. При том, конечно, что экономика Китая огромная, и роль юаня как валюты в этом смысле возрастает. Но мы никаких решений по юаню не принимали, и никаких вопросов специально по юаню не обсуждали. Но мы говорили действительно на узком составе, а до этого эксперты работали в отношении того, каким образом нам быстрее переходить на расчеты в национальных валютах. Кстати, только что вот я проводил встречу с президентом Бразилии, и мы с ней договорились, что интенсифицируем работу по возможности перехода на национальные валюты. В этом есть целый набор выгод всем известных. В том числе и меньшая зависимость от колебаний курсов резервных валют, лучшие возможности адаптации к условиям национальных экономик и так далее. Поэтому я считаю, что мы могли бы такую систему продумать для расчетов со всеми государственными участниками БРИКС. Я не считаю, что здесь каким-то исключением является, допустим, экономика Южноафриканской Республики. Если они будут к этому готовы, мы должны посмотреть и на их возможности. Потому что здесь ведь вопрос не в том, на самом деле, насколько крепка эта валюта, с которой ты собираешься осуществлять расчеты путем перечисления там, денег на единый счет и зачета соответствующих требований в национальных валютах. А вопрос в том, насколько это удобно. И вот в этом смысле я считаю, что идея перехода на национальные валюты, она, в общем, вполне оправдана. И мы будем дальше продолжать этот курс. По сути, об этом говорится в декларации, которая была принята по итогам сегодняшнего заседания БРИКС.
Дмитрий Анатольевич, Терехов, Интерфакс. Скажите, пожалуйста, во время переговоров с китайским лидером поднимался вопрос о том, что мы, или их просьба, что мы должны увеличить поставки на Тихий океан по этой магистрали, по Восточной Сибирь, Тихий океан, с 15 миллиардов тонн газа, кубических метров газа до 30.
А, вы имеете в виду наши газовые отношения?
Газовые отношения.
Да. Значит, ну, потому что Восточная Сибирь, Тихий океан, это все-таки у нас в основном нефтяное направление. Значит, но у нас есть два маршрута, которые действительно с китайцами являются такими основными вопросами будущих поставок. Это так называемый восточный маршрут и западный маршрут. И в настоящий момент мы готовимся к тому, чтобы начать работу по вот этим двум направлениям. В принципе, мы обсуждали эту тему с председателем ХУ. Говорили о том, чтобы интенсифицировать работу между компаниями, ну и, соответственно, ведомствами двух стран, для того, чтобы быстрее согласовать условия поставок газа по западному маршруту, ну и, соответственно, чуть позже по восточному. Вообще-то речь идет о текущем годе, но я имею в виду согласование базовых условий. Естественно, поставки начнутся позже. Вот. Если мы сможем договориться по ценовым параметрам, у меня сомнений в этом особых нет, хотя, естественно, каждая сторона она печется о своих коммерческих интересах, это нормально. Позиции сейчас сближаются, то тогда можно будет считать, что основной вопрос в этом смысле снят. И мы исходим из того, что сейчас это важнейшая энергетическая тема между двумя государствами. Позиции сближаются. Надеюсь, что в ближайшее время точка консенсуса будет найдена.
Александр Колесниченко. Господин президент, сегодня обсуждалась ситуация в Ливии, ситуация в Японии, которая уже, очевидно, вышла далеко за рамки самой Японии. И на этих двух примерах особенно заметно, что какой-никакой механизм разрешения военных конфликтов есть в Совете Безопасности ООН, а на механизм реагирования на стихийные действия, техногенные катастрофы нет. И вы сегодня говорили о таком механизме в том числе. Как он может выглядеть? Создается ли этот механизм? Возможно ли его создание только для БРИКС? Или такая опция может появиться само Совбез ООН, либо Совбез не вынесет двоих?
Ну, я думаю, вы понимаете, что механизм реагирования на природные катаклизмы и техногенные катастрофы, он все-таки еще сложнее, чем механизм реагирования на вооруженные конфликты или на события, подобные в Ливии. Очевидно, что в ряде случаев просто у человечества даже нет ресурсов, чтобы предотвратить такие катастрофы и даже локализовать их последствия. Но стараться двигаться в этом направлении необходимо. Мы обсуждали эту тему. Более того, Россия выступила с соответствующей инициативой о том, чтобы создать такой механизм. Значит, он может быть не только в масштабах БРИКС. Тем более, что эти катастрофы, они случаются вне зависимости от принадлежности к тем или иным государствам. Мы просто хотим подать пример и создать подобный механизм консультаций, возможно, спасания в тех или иных ситуациях. Ну и в целом я даже не исключаю возможности создания соответствующих фондов, дав тем самым пример и для других государств. Я считаю, что можно было бы, допустим, начав со стран БРИКС, в конечном счете распространить этот механизм и на механизмы, существующие в формате Организации Объединенных Наций. Это не значит, что там ничего нет, но какого-то универсального механизма нет точно. И что еще важно, на мой взгляд, так это все-таки ревизовать действующее международное право, касающееся эксплуатации атомных электростанций. Дело в том, что все-таки авария, которая произошла в Японии, авария на Фукусиме-1, показала, что международное законодательство в этом смысле практически не регулирует вопросы, связанные с подобного рода катастрофами. Особенно если эти катастрофы приобретают трансграничные измерения. А катастрофы, подобные этой, они в любом случае, так или иначе, выходят за границы одного государства. И нам нужно подумать о том, чтобы такое законодательство создать. Поэтому мой ответ утвердительный. Нам нужно создавать такой механизм предотвращения и локализации техногенных катастроф и природных происшествий. И делать его открытым для любых государств, желающих к нему присоединиться. Вот таким образом.
Сюзанна Фариза, газета «Известия». Вы сегодня делали заявление для прессы, сказали о том, что вы предложили своим коллегам по БРИКСу усилить научно-техническое инновационное сотрудничество. Послезавтра вы, собственно, посещаете Гонконг, где тоже, видимо, будете поднимать эту тему, тему инноваций. Вот в связи такой вопрос, насколько коллеги восприняли вообще это ваше предложение? Может быть, есть уже какие-то проекты, да, может быть, в рамках Сколково того же?
Ну, вы знаете, мы все страны БРИКС, сейчас занимаемся тем, что создаем такую основу инновационной экономики. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, у кого-то больше успехов, у кого-то меньше. Поэтому в этих исследованиях заинтересованы абсолютно все. Может быть, даже для вас несколько удивительно прозвучит, но вчера я достаточно подробно обсуждал инновационную тему с новым участником БРИКС, с президентом ЮАР. Несмотря на то, что у них там тоже, вы знаете, свои сложности. Тем не менее, экономика ЮАР самая большая на африканском континенте, и они хотят именно развивать научные проекты. Мы говорили об этом и с президентом Бразилии, и говорили в том числе и о Сколково, с президентом Ху. Ну, практически со всеми главами я говорил на эту тему. Что касается конкретных направлений сотрудничества, то они, конечно, по различным странам разнятся. Для кого-то интересен ГЛОНАСС и запуск спутников. Вот мы, например, с бразильцами это обсуждали. Для кого-то интересно, допустим, участие в российских технопарках, типа Сколково, и мы, по сути, туда всех приглашали. Но, конечно, для нас был бы весьма интересен опыт Китайской Народной Республики, как и других тоже государств. Поэтому, в общем, со всеми государствами речь об этом шла. Но направление, они по каждому государству свои.
Которые вы огласили в Магнитогорске, наделали много шуму в бизнес-сообществе и не только. Хотелось бы понять, на какой период времени вы рассчитываете вот эту реформу, явно, что не на год. И хочется узнать, чего дальше нам ждать в этой сфере.
Но явно не на год. Я бы хотел бы это сделать гораздо быстрее. Во всяком случае, некоторые поручения, которые вытекают из магнитогорских тезисов, они должны быть исполнены либо немедленно, либо в течение совсем короткого срока. Вот если взять, например, те самые советы директоров, что там рассусоливать год, значит, там установлены сроки. Одну часть чиновников, одну часть руководителей правительства мы выведем из совета директоров там до середины года, а вторую к 1 октября. Так что это должно быть реализовано быстрее. Но какие-то позиции должны быть, конечно, реализованы с учетом созревания всех возможных условий. Вот. А я хотел бы особенно обратить внимание на то, что я, выступая в Магнитогорске, сказал о том, что перечень этих поручений не замкнутый и не исчерпывающий. И если я посчитаю правильным, то я буду дополнять вот эти поручения указанием на те слабости в инвестиционном климате, в инвестиционной политике, которые у нас существуют. Вот. Поэтому эта работа не заканчивается. Но поручения, они все имеют конкретный срок реализации. И, кстати, собственно, по итогам этого магнитогорского совещания я уже подписал конкретный набор поручений с указанием конкретных исполнителей и сроков. Ну, в основном, конечно, это правительство, и в значительной мере все эти поручения по срокам укладываются в рамки этого календарного года. Ну, да, пожалуйста.
Какое-то продолжение сейчас уже у вас намечено? Продолжение телефона?
Намечено. Я работаю сейчас над этим.
Это члены Глушакова, РИА Новости. Хотел спросить по поводу Белоруссии. Там произошли трагические события, теракт в Минском метро. При этом очень необычно слышать, что это именно в Белоруссии произошло, потому что всегда позиционировалась страна как очень спокойная, очень тихая, где нет никаких проблем. Как вы считаете, означает ли этот теракт, что все не так просто и стабильно в этой стране? То есть о чем вообще говорят эти события?
Вы знаете, я прежде всего хотел бы еще раз нашим белорусским друзьям, всем жителям Белоруссии выразить соболезнования от имени российского народа, потому что это тяжелейшее происшествие, тяжелейшее преступление. И мы, к сожалению, в нашей стране очень хорошо знаем, как такие вещи происходят и какие тягчайшие последствия они создают. Я имею в виду не только гибель людей, их вообще не вернуть, это даже обсуждать никакого смысла нет. А я имею в виду даже события или последствия, скажем так, психологического плана. Потому что после теракта в обществе наступает шок, и общество должно с этим шоком справиться. И ответственность за то, чтобы преодолеть этот шок, найти преступников, создать условия для предотвращения подобных терактов в будущем, она, конечно, всецело всегда лежит на руководстве государства. Я надеюсь, что руководство Белоруссии с этим вызовом справится. А что касается ощущений, ну, конечно, это очень печальное, трагичное событие. Я надеюсь, что правоохранительные органы выяснят, кто к этому причастен. Информация о том, что вроде бы там кто-то арестован или определенно она прошла, но, знаете, по нашему опыту я могу сказать так, гораздо проще установить исполнителя, нежели понять, какие механизмы в этом случае были использованы, кто был организатором преступления и какие цели он преследовал, если нет, конечно, абсолютно очевидной версии. И вот, наверное, на это наши белорусские коллеги сегодня должны будут направить основное внимание. Но это вопрос правоохранительных служб. Что касается спокойствия или неспокойствия, ну, конечно, в России гораздо больше всякого рода накопившихся проблем, потому что Россия – большое государство, многонациональное государство, государство, которое является самым крупным на нашей планете. Но это не значит, что никаких проблем нет в относительно небольших государствах типа Белоруссии. Никто сегодня не отделен глухой стеной от событий, происходящих в мире. И то, что произошло в Минске, показывает, что преступники, мерзавцы такого плана, как те, что заложили это взрывное устройство в Минском метро, они есть везде. Они есть и у нас в стране, они есть во многих других странах. К сожалению, эта зараза сегодня пришла и в Белоруссию. И белорусским руководителям еще, я думаю, многое предстоит сделать для того, чтобы провести, что называется, реабилитацию общих настроений, которые, как правило, вызывают такого рода преступления. Это всегда очень тяжело. И для самих людей, ну и, конечно, для тех, кто обязан защищать их покой, спокойствие, для властей. Вот надеюсь, что наши партнеры с этим справятся. Мы им будем помогать. Вы знаете, я с самого начала, буквально через полтора часа где-то разговаривал с президентом Лукашенко. Сказал ему, что мы не только соболезнуем, но готовы принять активное участие в расследовании. Дал поручение директору ФСБ Бортникову, министру здравоохранения и социального развития Голиковой, чтобы они в рамках уже, к сожалению, существующей у нас технологии отправили туда специалистов для того, чтобы они провели необходимые следственные действия, а с другой стороны помогли в лечении травм минно-взрывного характера. Ну, конечно, мы готовы помогать и другими возможными способами, потому что мы понимаем, что эта трагедия произошла у близкого, братского нам народа. Будем работать с ними.